Глава 7. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. Ильф и Петров. В кои-то веки агент Конгрэм не ошибся в своих догадках. Молодой полковник Нефир возлюбил великолепного Элмара с первого взгляда в его честные отважные глаза, и только по этой причине идиотскую процессию, действительно напоминающую кочевое племя дикарей, пустили во внутренний город и выслушали. Такие отпетые вояки, как эти двое, всегда умудряются непостижимым для посторонних образом чуять друг дружку похлеще магов и с полуслова находить общий язык. Когда во время переговоров они обращались персонально друг к другу, Витька, служивший переводчиком, чувствовал себя лишним. Совет 9, как и все советы оазисов, состоял из стандартного набора местных начальников и мало чем отличался от совета 5. Среди традиционных 14 человек обязательно попадутся один зануда, один самодовольный барин, одна стервозная женщина, один молодой горячий энтузиаст, один склочник, один параноик, один карьерист, пара престарелых маразматиков и несколько умных адекватных людей. Ах да, еще 1-2 шпиона-повелителя, но ими мог оказаться любой из упомянутых. В 5-м, как выяснилось недавно, это был Хтын. Здесь, в 9-м, мог быть кто угодно, но почтенных мэтров это не особенно волновало. Как выразилась матресса Морриган, этому сброду уродов, бандитов и покойников полезно будет узнать, наконец, что их бессмертный повелитель упокоен окончательно, да и самим им осталось недолго. Так что пусть докладывает. А перед тем, как обсуждать конкретные планы, мы приведем сюда менталисты и избавимся от шпионов, сколько бы их ни было и кем бы они ни оказались». Услышав перевод этой многообещающей речи, представитель центра весь подался вперед и с надеждой вскричал: «А в Совет Конфедерации вы можете тоже?» Судя по всему, это и был молодой горячий энтузиаст, хотя на вид его трудно было назвать молодым. Мэтры заверили, что никаких проблем, но тот энтузиаста осадил полковник и попросил объяснить лучше, что значит «упокоен окончательно», и разговор пошел. Первым делом гости объяснили ситуацию и перечислили свои предложения. Потом совет перессорился между собой, но в самом деле, где вы видели вопрос, при обсуждении которого совет оазиса не перессорился бы? И длилось это безобразие, пока в случайной паузе не оказался четко слышен негромкий голос агента Конгрэма, честно повторявшего для пришельцев все происходящее. В следующий миг все перекрыл потрясенный вопль полковника, наверное, представившего себе, что лично о нем подумал лично Элмар. «Ты что, все это переводишь?» «Необходимо ли кричать столь сильно?» — с отеческой укоризной заметил святой. «Не нужен перевод, дабы всю глубину падения нравов здешних понять». «Да, переводит», — почти в один голос с ним резко ответил Кетминь, — «потому что я приказал». «И будет переводить все, что я сочту нужным. А если не хотите позориться, ведите себя достойно, а не прячьтесь за переводчиком». Потом присмиревшие члены совета чинно высказывались по одному, хотя особой нужды в том не было. С мнением каждого высокая делегация успела ознакомиться еще во время скандала, и мнения эти были более чем предсказуемы. Более радикальная часть жаждала воспользоваться неожиданной возможностью покончить с империей повелителя и восстановить конфедерацию в прежних границах. Более осторожная советовала не пороть горячку и сначала проверить тщательнейшим образом достоверность всего, что им сегодня навешали на уши. Самая трусливая была настроена никуда не рыпаться, а тихо подождать, пока означенная империя не развалится сама. Представитель центра напомнил, что хотя лично он всячески приветствует любую возможность спасти конфедерацию, совет одного оазиса не имеет права решать подобные вопросы самостоятельно. Обо всем надо доложить в центр, что он и сделает в ближайший сеанс радиосвязи, то есть завтра утром. Кто-то из оппонентов возмущенно заявил, что представитель недопустимо пристрастен в вопросе и обязательно доложит все так, как ему удобно, не погнушавшись извратить факты в свою пользу. Сторонники немедленных действий дружно вскинули знамена и атаковали развернутым фронтом, опять позабыв о том, что весь их скандал подробно переводится. Кончилось все тем, что разъяренный полковник врезал кулаком по столу и заявил, что пока гарнизон подчиняется ему, он будет поступать, как сочтет нужным, и мнение всяких трусов, пораженцев и вражеских шпионов его не интересует, а нужным он считает завтра лично связаться с главнокомандующим и решить вопрос без оглядки на всяких штатских, Будь они хоть советом Оазиса, хоть советом Конфедерации, и спрашивать их бестолкового некомпетентного мнения не собирается, по крайней мере до тех пор, пока точно не разберется, кто из них успел продаться повелителю. На том и порешили. Потому что всякое мнение сразу становится весомым и убедительным, когда за ним стоит гарнизон. Официальный черный костюм сидел на Раэле как влитой, и Толик, у которого вечно то пиджак топорщился, то галстук съезжал, тихо предавался низменной зависти. Увы, эльфийское искусство быть прекрасным, которое он хоть и с трудом, но все же постиг, почему-то не распространялось на одежду. Без нее он был неотразим, если верить Хоулиану. Привычные мешковатые штаны и просторные футболки хотя бы не мешали, но вот такие неудобные, отягощенные условностями покрышки, которые к тому же еще и надо уметь носить, вмиг превращали очаровательного эльфа в неуклюжего человека с лишним весом и безнадежно плебейскими манерами. Поэтому формальные мероприятия и окаянные галстуки Толик ненавидел и всеми силами их избегал. На этот раз, к сожалению, уклониться не получилось. «Ты должен учиться, набираться опыта. Может быть, сам ты и надеешься всю жизнь проходить в рядовых инспекторах, но я считаю, что получеловек – слишком ценный кадр для нашей службы, чтобы столь бездарно растрачивать свой потенциал». «Зараза чертова! Хладнокровная, бессовестная зараза! Можно подумать, Толик всю жизнь мечтал о карьере в какой-нибудь конторе, плевать, эльфийской или человеческой. Можно подумать, оно ему надо. И ведь не стал паразит даже слушать возражений. Ты все равно не смог бы всю жизнь вертеться между людьми и эльфами, пытаясь сохранить нейтралитет и ни во что не влезать. Рано или поздно выбор встанет, поэтому лучше сделать его сознательно, добровольно и с открытыми глазами, пока можно. Бестактно, безжалостно и безысходно, но, по крайней мере, откровенно. И что самое противное – правда. Эльфы хотя бы навязчивостью не страдали, а конторщики доставали чуть ли не с детства, и неизвестно, до чего бы дошло, если бы Соньку не угораздило выйти замуж за Шархи. Когда за их раздолбайской семейкой встала каменной стеной могущественная семья Рельмо, люди тоже сразу резко стали корректны и ненавязчивы, но не отстали. Интересно, теперь-то хоть успокоятся? Да, мне известны твои предпочтения в одежде, но иногда удобством приходится жертвовать. К тому же сотрудник нашего ведомства должен уметь носить любую одежду, абсолютно любую. И этому тоже надо учиться, как и всему остальному. Да уж, на официальный прием при ассамблее межмировой дипломатии в футболке не заявишься. Интересно, что любезный шеф выкинет дальше? Потребует освоить еще пару школ магии и научиться бегать по стенам, потому как сотрудник нашего ведомства должен уметь еще до хрена всего полезного – и вообще быть помесью ниндзя с рукой Дзира. Толик в очередной раз поправил галстук и послал исполненный безмолвный укоризненный взгляд в затылок шефа. Раэл немедленно обернулся и оглядел его с ног до головы, как заботливая маменька юную дебютантку. «Перестань хвататься за галстук каждые 20 секунд». «Он съезжает», – пожаловался Толик. Раэл молча ощупал его проблему и одним движением затянул так, словно всю жизнь проработал палачом при стационарной виселице на площади правосудия в Дайенриссе. «Теперь не съедет». «Но теперь я задохнусь». «Не преувеличивай. Раз ты можешь говорить, значит, дыханию ничто не препятствует. А неудобства, как я уже говорил, надо учиться терпеть. Я же терплю». Толик покорно снес и это издевательство. «Может, теперь действительно не съедет». Хотя даже насмерть затянутый галстук все равно не добавит ему представительности. Почему-то Раэл одинаково элегантно выглядел в любом наряде, даже в этом гавайском пиджаке с распроклятой удавкой и гладко зачесанными назад и собранными в тугой пучок волосами. Даже его любимая помада непостижимым образом не нарушала гармонии. Неужели этому можно как-то научиться, если от природы не дано? «Не думай глупостей», – отрешенно обронил Раэл, отворачиваясь и опять подхватывая под руку свою спутницу. «Это дано тебе, как и любому эльфу, просто ты не умеешь своими способностями пользоваться. Учись». Толик вздохнул и уныло поплелся следом, размышляя о несовершенстве мира. «Интересно, эта молодая женщина, которую шеф сейчас такой элегантностью ведет под руку, тоже долго и трудно училась ходить на каблуках и носить вечерние платья или им это тоже дано? О выпускниках обители изгнанников поговаривают, что они умеют перевоплощаться в кого угодно, а иногда и во что. просачиваться в любые, даже теоретически недоступные места, видеть человека насквозь и втягивать его в разговор, даже если он всеми силами стремится этого избежать. Интересно, сколько из этого правда? И если правда все, то сколько из упомянутого природной способности, а сколько плоды тяжелых изнурительных тренировок? При мысли о том, что ему, возможно, тоже предстоит нечто подобное, тяжелое и изнурительное, Толик невольно поморщился и потянулся к галстуку. «Не трогай», – предостерегающе произнес Раэл, даже не оборачиваясь. «Глаза у него на затылке, что ли? Инструкции не забыл?» «Да помню». «Хорошенько запоминай людей, с которыми будешь знакомиться, тебе это потом пригодится. Не болтай лишнего, веди себя вежливо и пристойно, но естественно». «Ты издеваешься», – проворчал Толик. Раэл опять остановился и чуть повернул голову, на этот раз не отпуская руку своей дамы. «Уточняю, пристойное поведение должно стать для тебя естественным, сколько бы душевных сил на это ни ушло». Женщина тоже обернулась и улыбнулась Толику, понимающе и сочувственно. «Ученик?» «Вроде того», – уклончиво ответил Раэл и двинулся дальше. «Через 10 шагов после входа разделяемся. Можешь развлекаться, как тебе хочется, но не теряй нас из виду». Чего Толику действительно хотелось, так это выпустить посреди зала несколько дюжин отборных копийских тараканов и насладиться последствиями. Но что-то ему подсказывало, что начальник этого не одобрил бы и даже естественным не счел, не то что пристойным. Столики с халявной закуской, которые привлекли его во вторую очередь, находились слишком далеко, чтобы, тусуясь около них, можно было не потерять из виду спутников. Поэтому Толик просто двинулся неторопливым шагом вперед, мимоходом прихватив с пробегавшего мимо подноса первый попавшийся бокал и намереваясь ходить вокруг шефа широкими кругами в ожидании сигнала. Ровно через 10 шагов его остановили, хотя он меньше всего рассчитывал встретить в этом изысканном обществе старых знакомых. Старый знакомый приветствовал его по всем правилам дипломатической вежливости, но смотрел при этом как на Иуду, и Толик не удержался от маленькой ответной гадости в призрачной надежде, что у него это получится столь же непринужденно, как у Раэла. «О, Андрей Степанович, сколько лет вас не видел!» – радостно возгласил он, делая приветственный жест бокалом. «Вы уже полковник, надо же! Это сколько же маленьких мальчиков надо было запугать, чтобы сделать такую блистательную карьеру?» Полковник вполне достойно ухмыльнулся в ответ. «Да я вижу, притворяться напуганным у тебя до сих пор получается убедительно». «Вот только торжественность обстановки удерживает меня от бегства под стол», продолжал поясничать Толик, коль уж собеседник неосмотрительно дал ему повод и дальше вести разговор в таком тоне. «А как поживает честная девушка Катя?» «Не знаю». Конторщик сообразил, что дальнейший обмен шпильками ему не выгоден, и резко сменил тон на суровую горечь. Но рад, что она тоже не знает, кого ей предпочли. Толик фыркнул. «Ой, только не рассказывайте, что ее может огорчить что-то, кроме загубленной карьеры в конторе. Кроме того, у нее уже поди внуки». Андрей Степанович безукоризненно изобразил задумчивость и, дабы достойно выдержать паузу, тоже потянулся к подносу с бокалом. «Как цинично! Совсем не по-эльфийски. Или мы просто мало знаем об эльфах? Считается, будто они патологически искренние и не умеют врать. А вот поди ж ты, всего год назад кто-то рассказывал моим подчиненным, будто не желает связываться ни с одной из сторон». «Эльфы не только искренние», как бы для пущей убедительности Толик одарил собеседника самой честной улыбкой, на какую был способен. «Они еще и изменчивы, как ветер, и часто действуют под влиянием внезапных порывов». Полковник повторно задержал взгляд на главе темной канцелярии, который как раз любезничал с директором координационного центра «Альфа». «Неужели он настолько хорош в постели, что это стоило?» Толик едва сдержал неуместный хохот и ограничился насмешливой ухмылкой. «А с чего вы решили, что это причина?» «А что тогда?» Он опять посмотрел в глаза, и на этот раз, кажется, вопрос был полностью искренним. Старый конторщик действительно хотел знать, почему. Почему они, а не мы? В чем причина? Что мы упустили, проглядели, где сложали? «Профессиональный интерес», как сказал бы Шелар. «Только не позорься детскими отмазками насчет внезапных порывов и минутных прихотей. Ты открыто пришел сюда с Раэлом. Значит, ты все же выбрал их, сознательно и окончательно. И тебе даже стыдно смотреть мне в глаза до такой степени, что ты нарочно кривляешься, пытаясь спрятаться за дешевой подростковой бравадой. Стыдно должно быть вам. Что же, господин полковник, если вам не нравится смеющийся Толик, получите серьезный его вариант. И не жалуйтесь, если он покажет вам чересчур жестким, наглым и циничным. За бездарные попытки вербовки, за ваше вранье, ваше и ваших подчиненных, за эту мать ее девушку Катю, которая с честными глазами врала, что не переносит лжи, и, кстати, за мальчика Борю тоже. Передайте автору этой идеи, лично от меня, что он дебил. Всю вашу жизнь вы изучаете эльфов и до сих пор ничего в них не поняли. Даже во мне вы ни черта не поняли, хотя я наполовину человек и должен быть хоть наполовину понятнее. Иначе не спрашивали бы с обиженным видом, почему я до сих пор не хочу иметь с вами дело, и не воображали бы себе несуществующий стыд, как будто я вам что-то должен. Можно считать, что ты убедительно объяснил, почему не хочешь иметь дело с нами, но так и не объяснил, почему ты вообще вдруг решил покончить с нейтралитетом, если причина действительно не в томных глазах Раэла, как ты утверждаешь. Толик опять не удержал усмешку. Не получалось у него долго оставаться серьезным, хоть убейся. Смеяться будете, но из-за людей. Из-за неких, очень симпатичных мне людей, которым понадобилась моя помощь и защита. Кажется, именно это вы называете ответственностью или чем-то в этом роде. Защита от кого? Напряженный взгляд полковника вцепился в него, словно когтями. Старик все еще надеялся понять. «Скажем так, от неких других людей, очень менее симпатичных». «А эльфы тут при чем?» «Они просто со мной согласились». Толик обворожительно, по крайней мере, ему самому так казалось, улыбнулся и отсультовал поднятым бокалом, потому что условный сигнал последовал еще полминуты назад, и пора было спешить, если он не хочет огорчить дорогого шефа. «Приятно было повидаться, но вынужден вас покинуть». Еще через полминуты он здоровался с директором Альфы, раскланивался, улыбался и одновременно объяснял суровому начальству, куда изволил пропасть и кто его задержал. «О-о!» – чуть шевельнул бровями Раэл. «И полковник Белкин здесь? Надо будет тоже подойти поприветствовать. А еще, кажется, я вижу господина Джафара. Сударыня, я обещал вас представить. Господин Смит, прошу нас извинить. Таэль Глиан?» «Вы идите. Я должен переговорить с господином директором о некоторых нюансах проверки в службе Дельта. В таком случае позвольте откланяться». Красавица грациозно возложила руку на подставленный локоть, одарила директора светской улыбкой и нежным голоском проворковала. «Глаз Дира видел тебя». Бедняга заметно побледнел и на секунду замер, видимо, быстро прокручивая в голове свои прегрешения и пытаясь понять, чем заслужил подобную честь. Но ответный поклон и заверение в несказанной радости от знакомства отработал без запинки и почти естественно. «Так вот, касательно вашего проверяющего», – бодро затараторил Толик, делая вид, будто ничего не заметил, а если и заметил, то значения не придал. Его задачей было не утешать высокопоставленного собеседника, а позаботиться, чтобы не кинулся разносить новость по залу, едва только Раэл удалится на пару шагов. Не знаю, с какой целью он был к нам направлен, но его деятельность почему-то носит несколько однобокий характер, что выражается... «Не хотите же вы сказать, что столь редкостной честью я обязан какому-то ревизору?» – холодно произнес Смит, от такой редкостной чести наплевав на дипломатические тонкости и невежливо перебив говорящего. «Простите», – изобразил непонимание Толик. «Ах, вы об этой даме! Собственно, это пока исключительно профилактические меры, и вам совершенно нечего опасаться, если, конечно, вы не совершили ничего противозаконного». От вас требуется всего лишь постараться и впредь не подавать повода. Вот, например, вы так и не объяснили мне, почему ваш ревизор сосредоточил свои бурные поиски нарушений на одном единственном сотруднике. Причем, по странному стечению обстоятельств, именно на том, который вот-вот выйдет на канал контрабанды магических артефактов. Я понятия не имею ни о какой проверке. Вы хотите сказать, что директор не ведает, чем занимаются его подчиненные? Я не могу помнить, чем занимается каждый из моих сотрудников. Давайте я все выясню и потом сообщу вам, окей? Как скажете. Толик светски улыбнулся и понизил голос. А сейчас вы очень правильно поступите, если молча продолжите наслаждаться вечером, не распространяясь о новом знакомстве. А в чем, собственно, проблема? Я имею в виду, из-за чего вдруг такие крайности? Мы получили информацию, что в последнее время некоторым господам сильно жмет договор Раэла, и темная канцелярия и высший круг обеспокоились и решили принять меры, чтобы обезопасить от искушения людей, пока не причастных к этой авантюре. Когда я могу перезвонить вам насчет внезапной и загадочной проверки? Я сам вам перезвоню. Тогда мы договорились. Толик вежливо попрощался и, оглядевшись, направился к столикам, где любимый шеф уже представлял свою даму еще какому-то официальному лицу. Неожиданная просьба о встрече озадачила Мафея. Не сказать, чтобы он испугался. Понятно же, что доктор не монстр какой и не съест его, даже если будет за что. Просто странно и неуместно это прозвучало. Мэтр Максимилиана в этот раз оказался удивительно немногословен. Коротко бросил: «С тобой хочет встретиться Сашин отец, выбери время». И более ничего не объяснил. Почему? Зачем? О чем речь пойдет? Даже не подготовишься к разговору. Мафей, конечно, попытался выяснить хоть что-то о предстоящей встрече. Уклоняться от нее он и мысли не допустил. Но мэтр только нервно поморщился и ответил, что сам не знает. Попросили передать, и все. Почти целый день принц ломал голову, но ни один из дюжины вариантов не казался ни капельки логичнее и вероятнее остальных. Единственное, что можно было утверждать с полной уверенностью, приватные беседы с отцами девушек еще ни одному кавалеру ничего приятного не принесли. Вечером все эти размышления разом вылетели у Мафея из головы, потому что Шилар пришел в сознание, и все посторонние проблемы сразу прекратили волновать всех занятых с ним целителей. Лишь к концу недели, когда состояние пациента окончательно перестало вызывать опасения, и уже никто не сомневался, что выздоровление – лишь вопрос времени, забывчивый юноша опять вспомнил о предстоящей встрече и подумал, что самый простой способ выяснить, что же хочет от него доктор Рельмо, – это спросить его самого. В воскресенье, предварительно договорившись с наставником и согласовав через Толика время встречи, Мафей несколько раз глубоко вдохнул, преодолевая робость, честно попытался придать лицу выражение серьезного достоинства и отправился в пустую квартиру Виктора, где поджидал в засаде извечный ужас юных кавалеров – суровый отец девицы. В истинном своем обличье доктор Рельмо действительно отличался от мальчишки из лабиринта только возрастом, да еще частично одеждой. На первый взгляд ничего угрожающего в нем не было, но Мафей, уже немного знакомый с этой семейкой, предпочел не подходить слишком близко и внимательно следить за руками. По крайней мере, пока не убедится, что Сашин отец не разделяет педагогических методов Кантера, и в случае чего пострадает только достоинство и самоуважение его высочества. «Добрый день, коллега», – усмехнулся доктор и кивком пригласил пройти на кухню. «Как твой пациент поживает? Я его уж несколько дней в лабиринте не видел. Надеюсь, к лучшему?» «Да», – неловко кивнул Мафей. «То есть ему лучше. По ночам еще немного лихорадит, а слаб ужасно, боль беспокоит. Но можно уже не бояться». Он запнулся на полуслове, словно боясь произнести вслух то самое пугающее слово. «Это верно», – согласился доктор, расставляя на столе чашки, сахарницу и корзинку с печеньем. Это самое главное. Остальное потом как-нибудь образуется. Я верно понял, до ампутации дело не дошло? Да об этом и речь не заходила. Почему вы решили? Я только предположил. У меня ведь не было возможности посмотреть. Сейчас уже можно судить, насколько восстановятся функции конечности? Или еще рано?
Мафей немедленно почуял не то чтобы явную ложь, но некоторую фальшь и намеренное молчание – и в несколько секунд догадался. «Это Шилар вас попросил узнать?» «Полагаю, со времени нашей последней встречи он уже успел спросить об этом сам. Но мне теперь тоже интересно». «Мы пока сами не знаем», – вздохнул Мафей, пытаясь понять, действительно ли его позвали сюда, чтобы расспросить о здоровье Шилара, или этот доктор настолько издалека начинает. «Когда хотя бы заживет, будет виднее». Но уже сейчас ясно, что мышцы слишком серьезно повреждены. В теперешнем виде это костыли на всю жизнь. Чтобы свести последствия хотя бы до возможности ходить с палкой, потребуется дополнительная операция, может быть, не одна. Но это потом, когда он хоть немного окрепнет. «Понятно», – кивнул доктор. «Уровень вашей медицины позволяет хотя бы на что-то рассчитывать, и то хорошо. Передавай Его Величеству от меня привет и наилучшие пожелания. А теперь перейдем к тому, зачем я тебя сюда пригласил. Да не прижимай ты уши, как нашкодивший кот, никто тебя носом в лужу тыкать не будет, хотя и следовало бы». «Ты только в следующий раз, если соберешься выгуливать даму по всяческим помойкам, попроси предварительно наставника показать себе простейшие приемы магической защиты от инфекции. А то у вас, поросят ушастых, природный иммунитет, а для людей подобные прогулки чреваты неприятностями. Хорошо, что Санька притащила в дом всего лишь сизую лихорадку, которая передается только через кровь. А если бы она там что посерьезнее подцепила? С контактным или воздушно-капельным механизмом передачи. Ты представляешь себе, что могло произойти?» «Простите», – престыжно пробормотал Мафей, с ужасом представляя себе бедную Сашу в сизых пятнах. «Я больше не буду. Я спрошу обязательно. Зачем тебе вообще это понадобилось?» «Я хотел познакомить Сашу с Шиларом». «И это не могло подождать месяц-другой?» «Я боялся, что... ну...» «Я понял», – вздохнул доктор. «Но на будущее заметь себе, что подобные виляния, умолчания и эвфемизмы выглядят жалко и непрофессионально. Врач должен уметь называть вещи своими именами и произносить слово «смерть» без дрожи в голосе и стыдливого ковыряния пальчиком Витькиного стола. Итак, я хотела бы услышать от тебя внятное и четкое изложение загадочной истории о некой девочке с крашенной прядью, которую вы с Санькой никогда не видели, но тем не менее намереваетесь от чего-то спасать». «Она вам и это рассказала?» – пробормотал Мафей, не поднимая глаз. «Она не рассказала мне вообще ничего. Но пока она болела, ей было не до счетов, и я наслушался от нее таких мыслей, что почувствовал необходимость вмешаться во все ваши безобразия или хотя бы получить представление, что происходит вокруг моей дочери и чего мне следует ждать. Позже объясню, почему. Итак». Мафей в раздумьях уставился в чашку. «Саша говорила, что в вашей школе пророчества и предсказания имеют немного другой механизм. Как это происходит в эфийской магии, я тоже в курсе. Макс мне рассказывал. Тогда вы понимаете, что ситуации из моих снов не меняются от простой коррекции исходных. Наставник объяснял мне, что для этого нужно уметь определять особые точки расхождения и вмешиваться строго в нужный момент и нужным образом». «И если момент особо чуткие и квалифицированные прорицатели могут определить хотя бы иногда, то способ вмешательства определить вообще невозможно. Случайные попадания в точку тоже бывают, но они настолько редки, что мне на подобное рассчитывать не приходится. Хотя бы потому, что с моими предсказаниями это уже один раз случилось. Надеюсь, вам кто-нибудь уже рассказал?» «Нет», – заинтересованно качнул головой доктор, «но если об этом конкретном случае тебе хочется умолчать, я не буду настаивать». «Мне, конечно, интересно, но не более. Мысль, которую ты пытаешься до меня донести, я понял и без подробных примеров. Мне одно непонятно. Как вы собирались спасать героиню твоего сна, если ты сам минуту назад объяснил, что это невозможно? У меня есть одна теория, и я хочу ее проверить. Для этого мне нужно оказаться на месте событий в нужный момент. Именно мне, лично. Поэтому я пытался узнать у Саши, кто эта девочка и где ее найти». «Я подумал, что она может быть связана с вашей семьей. Все-таки мне никогда не снились незнакомые люди, ни до, ни после того, а этот сон я увидел после нашего с вами знакомства в лабиринте». «Как она выглядела? Ты уверен, что это была не Саша? Какова вероятность, что ты не узнал ее в более позднем возрасте?» «Не знаю, я подозревал. Я долго к ней присматривался, но определить не смог. Понимаете, эта девочка из сна, она была точь-в-точь как вы». «В смысле, молодой вы в лабиринте, только девочка?» Доктор задумался. «Пол ты определил по одежде, по другим признакам или чувствовал магически?» «Не могу сказать, я просто знал, что это девочка, а вот откуда?» «Хорошо, объясни, что с ней случилось, и опиши место, где все произошло». «Там была огромная белая змея», — честно попытался Мафей. «Живая, нарисованная, муляж, голограмма», — тут же уточнил доктор. «Понятия не имею. Я никогда не видел ни живых подобных змей, ни так натурально двигающихся фантомов». «А что она там делала?» «Висела над стойкой». «То есть это был бар или клуб или нечто подобное?» «Нечто подобное», — Уныло согласился Мафей, невольно вспоминая трехчасовой допрос, который учинил ему прошлым летом кузен. Танцы, стойки с выпивкой, столики с едой и много людей, некоторые в карнавальных костюмах. «Вам тоже описать все подробно, как и Шелару. В отличие от него, вы, может быть, видели это место раньше. Если бы ты видел его снаружи и мог изобразить вывеску», – невесело усмехнулся доктор Рельмо. «А интерьеры у нас сейчас могут быть не настоящими, а, как ты удачно выразился, фантомными, и меняться чуть ли не каждый вечер по любому поводу. Сезон, праздники, мода, актуальная тема, заказ клиента или желание левой пятки владельца». «Но стол не может быть фантомом», – забеспокоился Мафей. «На нем же посуда стояла». «Нет, основа настоящая, иллюзорен только вид. Вот, например, настоящий Витькин стол». Доктор для наглядности хлопнул по столешнице ладонью. «Раздолбанная рухлядь, которой место в цехе вторичной переработки. Но если воткнуть в него в нескольких местах специальные мини-проекторы, ему можно будет придать вид хоть модной дизайнерской мебели, хоть бесценного антиквариата 17 века, хоть вообще монолитного куба из чистого золота. Поэтому искать место по твоему описанию – занятие практически безнадежное. А что там произошло?» «Вроде перестрелка. Между посетителями и, похоже, стражей. Но я не уверен, одинаковая одежда не обязательно может быть формой. Из-за чего, я тоже не понял». «По такому описанию я тем более не смогу понять. Не попросить ли Раэла посмотреть всю картину непосредственно из твоей памяти? Под честное слово, что ничем другим он интересоваться не станет». Мафей отложил печенье, которое успел взять из корзинки, но не успел донести до рта, и упрямо поджал губы. «Не хотелось бы. Можно хоть 100 раз не интересоваться и все равно случайно наткнуться. Лучше я попробую нарисовать, я хорошо рисую, а этот вариант оставим на крайний случай». Доктор вздохнул. «Подростки. Ладно, посмотрим, что тебе удастся нарисовать, потом решим. Теперь объясни мне, будь добр, когда закончится нашествие пряников, которые, как мне начинает казаться, самопроизвольно размножаются в нашей квартире?» Мафей, непонимающе, распахнул глаза, пытаясь сообразить, каким образом этот несчастный пряник ухитрился размножиться, и внезапно вспомнил.